Глава 22. Разграбление и разорение Константинополя. Назначение латинского императора. Раздел греческой империи между победителями. Пожар, произведенный крестоносцами, охватил несколько кварталов и истребил больше домов, чем их могло быть в трех больших городах Франции и Германии. Он продолжался всю ночь. На рассвете крестоносцы готовились продолжать свое победоносное наступление. Они ожидали, что им придется выдержать еще несколько битв, когда вдруг взором их представилась идущая к ним навстречу толпа женщин, детей, стариков, оглашавших воздух своими стонами и предшествуемых духовенством, которое несло в руках кресты и иконы. Вожди были тронуты слезами этих несчастных и отдали приказ воинам щадить жизнь жителей и уважать честь женщин и девушек. Латинское духовенство присоединило к этому свои увещания, и это содействовало прекращению кровопролития. Историки единогласно свидетельствуют, что среди самых страшных сцен войны погибло от меча не более 2000 человек. Но если крестоносцы и пощадили жизнь своих врагов, то ничто не могло ни сдержать, ни умерить того необузданного рвения, с которым они пользовались печальными преимуществами победы. Неистово и без разбора разыскивали они добычу в богатых и бедных жилищах. Они не отступали ни перед святынью церквей, ни перед мирным успокоением под крышей гроба, ни перед невинностью молодых существ. За престольный образ Божьей Матери, служившей украшением храма Святой Софии и возбуждавшей удивление как произведение искусства, был искрошен в мелкие куски, а завеса алтаря превращена в лохмотья. Победители играли в кости на мраморных досках с изображением апостолов и пили до опьянения из сосудов, назначенных для употребления при божественной службе. Никита рассказывает, что одна девица, которую он называет служительницей демона, взобралась на патриаршую кафедру, запела кощунственную песню и начала плясать в священном месте в присутствии победителей. Загородные места по соседству Босфора представляли не менее плачевное зрелище, чем столица. Деревни, дачи были все опустошены. Патриции царского происхождения, сенаторы, скитались в лохмотьях вокруг императорского города, не находя нигде приюта. Между тем, как происходило разграбление храма Святой Софии, патриарх бежал из города, и спрашивая подаяние у проходящих. Все богатые люди превратились в нищих, а подонки народа, радуясь общественному бедствию, называли эти злополучные дни днями равенства и справедливого воздаяния. Во всей Византии только одно жилище оставалось неприкосновенным. В одном только императорском дворце нашлось верное убежище для знаменитых несчастливцев. Когда Бонифаций вошел в Буклеонский дворец, который, как полагали, был охраняем стражей, он с удивлением встретил там множество женщин из знатнейших фамилий империи, не имевших другой защиты, кроме слез и стенаний. Маргарита, дочь венгерского короля и жена Исаака, Агнесса, дочь французского короля, супруга двух императоров, бросились на колено перед баронами и рыцарями, умоляя их о пощаде. Маркиз Монферратский и его товарищи были растроганы при виде такого несчастья, и дворец Буклеонский стал для них более священным, чем были церкви. Между разными сценами в опустошенной столице франкам нравилось переодевание в греческие костюмы. В насмешку над изнеженностью побежденных они драпировались в их широкие развивающиеся одежды, окрашенные в разные цвета. Они смешили своих товарищей, надевая на головы лошадям полотняные головные уборы с шелковыми шнурками, в которые наряжались жители Востока. Некоторые из них расхаживали по улицам, нося в руках вместо оружия бумагу и чернильницу в насмешку над греками, которых они называли нацией писарей и переписчиков. Константинополь, устоявший до сих пор среди развалин многих государств, наследовал от них остатки искусств и обладал еще множеством великих произведений, пощаженных временем и варварством. Когда же он был завоеван франками, то из бронзовых предметов, на которых отпечатался античный гений, стали выделывать грубую монету. Герои и боги Нила, Древней Греции и Древнего Рима пали под ударами победителей. Никита описывает в своей истории большую часть примечательных памятников искусства, украшавших тогда ипподром и площади императорского города. Венеция, в которой с этого времени появились мраморные дворцы, обогатилась некоторыми богатыми остатками Византии. Но фламандцы и шампанцы пренебрегли такого рода военной добычей. В стенах Константинополя хранились другие памятники, другие сокровища, более драгоценные для греков той эпохи. Это были мощи и изображения святых. Эти священные сокровища были соблазном для благочестивой стяжательности победителей. Между тем, как большая часть воинов захватывали золото, драгоценные камни, ковры и роскошные восточные ткани, благочестивейшие из пилигримов, и в особенности лица духовного звания, старались приобрести более невинную и более приличную христовым воинам добычу. Многие из них действовали вопреки запрещениям своих вождей и начальников и не боялись прибегать к угрозам и насилию, чтобы завладеть какими-нибудь частицами мощей, этим предметом их благоговейного почитания. Большинство византийских церквей лишились таким образом своих украшений и богатств, которые составляли их блеск и славу. Священники и монахи греческие со слезами расставались с останками мучеников и апостолов и орудиями страданий Спасителя, охранение которых возложено было на них их религией. Этим священным останкам предстояло теперь украшать церкви во Франции и в Италии, и они были приняты верующими Запада как самый достославный трофей крестового похода.